Глава 10. Я исподволь без нажима продолжал выспрашивать Кипа о его странных дружках. Парень бесил меня тем, что хранил по отношению к ним какую-то совершенно извращенную верность. Он, надо думать, никак не мог дорубить, что я здесь для того, чтобы оказать ему помощь. Было просто необходимо встретиться с покойником, узнать, что он успел выяснить, и спросить, как можно проникнуть в тот мир фантазий, где обитал Кипрос Проус. Видимо, воображение парня было слишком мощным и уродовало его отношение к реальной жизни. После получаса вежливой беседы за чашкой чая мне удалось выяснить только то, что Кипрос Проус способен уходить от неприятных вопросов почти с той же ловкостью, что и мой дохлый партнер. Поняв, что толку мне от него не добиться, я принялся бродить среди недостроенных машин и механизмов.
«Гаррет!»
— вдруг завопил Плеймит. Я оглянулся. Плеймит с круглыми от изумления глазами указывал пальцем куда-то в стену. Бросив взгляд в указанном направлении, я увидел, как в стене конюшни возникла небольшая дыра, а из дыры ударил луч ярко-красного цвета. Луч рыскал направо и налево, прожигая толстенные деревянные брусья. Помещение заполнило вонь горящего дерева, заглушив сладкий аромат свежего конского дерьма. Дыма было столько, что я сразу вспомнил о коптильнях и о кострах на лоне природы. Костры на лоне природы не входили в число приятных воспоминаний юности. Они ассоциировались у меня не с пикниками, а с войной. Костер дымил, где-то рядом шел бой, а нас атаковали полчища кровососущих членистоногих и толпы изголодавшихся позвоночных с клыками длиной в мой указательный палец. Запах дыма от горящего дерева мгновенно пробуждает во мне боевой инстинкт, а отнюдь не аппетит, как у многих. Я схватил арбалет-переросток и зарядил его жонглерской булавой, не подбитой фетром, естественно. Взрезанная красным лучом часть стены рухнула в конюшню, и в образовавшуюся брешь брызнули лучи солнца. На ярком фоне возник странный силуэт. Я нажал на спуск. В свое время я умел обращаться с арбалетом вполне прилично, и тот, кто стоял в проломе, первым понял, что Гаррет своих боевых навыков не утратил. Болванка угодила ему точно в брюхо. Звук удара был что надо. Бух! А отдача от выстрела оказалась такой, что мне пришлось сделать шаг назад и слегка развернуться. Злодей сложился пополам и рухнул на землю. Однако, к моему величайшему сожалению, парень был не один. Его дружки не дали мне времени перезарядить оружие. «Серьезный недостаток», — подумал я. «О низкой скорострельности суперарбалета надо будет сообщить Плеймиту». Отбросив никчемный арбалет, я схватил кузнечный молот. Для данного случая это был самый надежный инструмент. Те штучки, что я припрятал на себе, на увесистый удар, увы, были не способны. В проломе возникли два мерцающих силуэта. На обывателей Танфера они походили мало, поскольку каждые несколько секунд начинали переливаться серебром. Тот, которого я сразил первым, валялся на земле. Он с ног до головы сделался серебряным и напоминал большую шпильку для волос, так как лежал, сложившись вдвое. Над ним склонилась мерцающая серебристая фигура, которая каждые 10 секунд принимала форму какого-то чудака, а затем начинала мерцать снова. Глядя на них, казалось, что смотришь сквозь восходящий поток раскаленного воздуха. Лишь тот, кто лежал, не мерцал вовсе. Похоже, удар булавы повредил жизненно важный центр, отвечающий за создание иллюзий. Плеймит переместился вперед, чтобы вступить с серебристыми в переговоры. В мире, где обитал мой приятель, все диспуты должны были решаться мирным путем. Его отвага и верность принципам меня восхищали, однако я предпочитал придерживаться единственного курса, который способна породить моя убогая фантазия. Один из злодеев держал в руках какую-то блестящую штуковину. Когда он направил ее на моего приятеля, тот опустился на пол так, словно каждая его мышца вдруг превратилась в желе. И я метнул молот. Еще мальчишкой я обожал использовать молоты в качестве метательного оружия. Я упражнялся в бросках всякий раз, как удавалось раздобыть инструмент. Делать это приходилось втайне, поскольку мои тренировки частенько наносили материальный ущерб соседям. Я тогда где-то узнал, что молот был излюбленным оружием древних воинов, и сидевшая во мне в то время частица Кипроса Проуза уверила меня, что я никто иной, как знаменитый и непобедимый воитель прошлого по прозвищу Гаррет Молоток. Гаррет Молоток и на этот раз пробил точно. Но цель, заметив бросок, чуть отклонилась в сторону. Отклонилась ровно настолько, что молот, слегка задев серебрящуюся поверхность, полетел по широкой дуге, дальний конец которой удачно совпал с затылком мерцающего злодея, пытавшегося вернуть к жизни того, кого я сразил первым. Удар по всем законам механики должен был проделать в его черепе дыру, но этого почему-то не случилось. Злодей лишь качнулся вперед, а затем ткнулся тем, что называлось лицом, в падшего ранее товарища. Это, вне всякого сомнения, были эльфы Плеймита. При всей своей одаренности он все же не смог верно отобразить их внешность. Надо будет ему об этом сказать, когда закончится заварушка. Тот, который сразил Плеймита, решил заняться мной, а еще один, последний, бросился вслед за Кипом. Парень продемонстрировал именно то поведение, которого я от него и ожидал. Судя по всему, он твердо придерживался точки зрения, что каждый должен стоять сам за себя. Словом, наш изобретатель предпринял попытку унести ноги. Преследователь метнул в него нечто сверкающее, и с Кипом случилось то же, что и с Плеймитом. На некоторое время мне удалось избежать их судьбы. Я удержался на ногах и наполнил воздух массой летающих предметов, но энтузиазм, с которым я это делал, вскоре иссяк. Ощущение было таким, словно я принял на грудь изрядную порцию чего-то по крепости значительно превосходящего пива. Мои движения замедлились. Однако головокружение продолжалось недолго.